Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, что все у нас
Здравствуйте.
заработало. Ага, работало, работает, да, звук я в обратном канале вижу. Пятница, 13:00. Весь этот год, уже скоро действительно будет год, ищем выход на канале. Ищем выход. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте, что есть чат, в котором вы можете задавать вопросы ведущим, гостям, друг другу. Очень важно все-таки не забывать о том, что из любой ситуации всегда есть выход. Нам часто кажется, что выхода нет. Но на самом деле так не бывает. Я вот сейчас взял, можно сказать, на канале эстафету от Валерия Нича и Льва Шлосберга, которые говорили, в общем, действительно об очень важных вещах, о том, как может выглядеть миротворчество и вообще, чем должна заниматься, можно сказать, мировая интеллектуальная элита. Знаете, я есть единственное, пожалуй, в этом разговоре есть одна вещь, которая меня немножко зацепила, из которой я, пожалуй, все-таки не соглашусь. Когда мы говорим о том, что Россия, российская цивилизация, как угодно, часть Европы, да, наверное, в историческом ключе это правильно. Да, наверное, с точки зрения географии бессмысленно спорить. Но, наверное, было бы все-таки правильнее, особенно после всех событий, не только 22-го года, но и предыдущих годов. Я напомню, что, в общем, мир вошел в новое состояние в связи с той же самой пандемией, и оказалось, что вообще весь наш земной шарик очень маленький, что распространение той же самой болезни шло стремительно, шло моментально по всем направлениям, и не было той страны, которую бы ковид не затронул. Так вот, хотелось бы, мне лично хотелось бы, чтобы человечество думало о едином человечестве, о единых способах взаимодействия. Любая страна, хоть Россия, хоть Вануату, хоть Соединенные Штаты Америки, хоть княжество Монако, она расположена на земном шаре. И по-хорошему людям нужно все-таки исходить из этого. Не из географической привязки, не из исторической, культурной, религиозной, какой угодно. А вот из понимания, с одной стороны, глобальности всего человечества, а с другой стороны, понимание того, какое маленькое место во Вселенной занимает наша третья планета от Солнца. Вот если мы придем таким пониманием, мне кажется, у нас значительно больше шансов прийти к мирному сосуществованию. Да? Помните, как нам в советские времена талдычили про мирное сосуществование, и при этом производили, производили, производили новые и новые вооружения, которые, кстати, до сих пор стреляют и до сих пор несут смерть. Вот новое мирное существование, новая земля и новое небо, как сказано в одной книжке, которую я люблю очень цитировать. Вот что по-настоящему нужно всем людям. Ну, это так, мои непринципиальные возражения в адрес мысли, высказанной Львом Марковичем. Вот, ну, давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы. Если как можно звук видеть? Звук можно видеть, не только слышать, когда включаешь второе устройство. Так, а что у нас есть? Что у нас есть из вопросов? Так, пока я вижу только здравствуйте. Какие благостные отправляли людей на костер. Спасибо на добром слове. Мы с вами не знакомы. Видимо, вы как-то обладаете знаниями про костры. Впрочем, видимо, вы там еще сами не горели, вот раз вы пишете в нашем чате. Так, все политики преследуют свои цели и интересы, что их не интересуют другие люди. Мир – мрачное место, вы согласны. Мир – прекрасное место, мир – это плод любви, на мой взгляд. Плод любви Бога к своему творению. Как мы с этим миром обращаемся, ну, это, в общем-то, вопрос все-таки к нам. Поэтому нет, не согласен я с тем, что мир мрачное место. Вот. А вот то, что мрак живет в человеческих душах, и иногда та или иная душа, обладая возможностями, полномочиями, там, как угодно это можно сказать, ретранслирует, индуцирует этот мрак в сотнях и тысячах других людских душ. Вот это правда. Вот. И что нужно сделать, какой, что называется, на самом деле есть для этого вполне такой устоявшийся термин «духовный щит», да, который человек выстраивает именно для того, чтобы, ну, собственно говоря, не дать собственной душе скатиться в этот мрак. Вот что нужно делать для этого, ну, это отдельный разговор. Знаете, иногда помогает молитва, иногда помогают вкусные таблетки и обращение к соответствующему доктору, к соответствующему специалисту. Разные есть способы, ни одним из них не надо пренебрегать. Так, лайк еще вчера поставил. Спасибо. Лайки, на самом деле, это довольно важная вещь, вот, потому что лайки помогают другим людям увидеть эти видео. Так, как же я понимаю? Слушайте, ну, сходите на какой-нибудь другой канал. Например, есть Александр Глебович Невзоров, который любит рассказывать про мерзких попов. Вот. Там вы наверняка найдете родственные души. Здесь, я подозреваю, вы отклика не найдете. Здесь все-таки в основном собираются люди, которые считают, что вообще-то духовная жизнь существует, и духовные потребности существуют, и они определяются не только тягой к музыке, тягой к изобразительному искусству или поэзии, вот, но существуют и другие формы проявления духовной жизни. Вот мы пытаемся такие вещи обсуждать. Если от вас это далеко, ну, не стоит тратить на нас убогих время. Да, займитесь чем-нибудь серьезным. Так, что делать со старым? Я не совсем понял, к чему этот вопрос. Так, не горело. Вот как раз гореть надо, наверное. Так. Не все так однозначно. Да, вот пытаюсь. Нет, вообще, конечно, на самом деле мир действительно несколько более широкой палитрой обладает, чем две краски черное и белое. Черное и белое используют в основном пропаганда. Потому что так проще и так выгоднее. Кстати говоря, я сегодня подумал и хочу в этом смысле поделиться с вами такой, в общем, нехитрой мыслью, вот, что вот если мы вспомним, например, советский кинематограф, было такое явление, вот как уже где-то с середины 50-х, даже, может быть, чуть раньше, главная мысль в советском кинематографе, который, как мы знаем, очень много фильмов о войне снимал. Так вот, все-таки главная мысль была «никогда больше». И все лучшие фильмы, и «Летят журавли», и «Баллада о солдате», и те же самые «Зори здесь тихие», «На семи ветрах», и все эти прекрасные фильмы, они говорили о том, что никогда больше. То есть вот такая совершенно однозначная концепция малой кровью и на его территории мы победим врага, да, это были скорее фильмы довоенные, если помните, «Трактористов», да, может быть, фильмы, снятые во время войны, в 6 часов вечера после войны, да, вот. А потом как-то это все, мягко говоря, исчезло из такого основного нарратива. Сейчас, когда говорят пушки, тоже понятно, что для очень многих людей и пропагандистов, и политиков нужно максимально упростить ситуацию. Но реальная ситуация, она всегда сложнее. Она всегда сложнее. Вот буквально перед эфиром нашим нынешним у меня была большая переписка с нашими коллегами-правозащитниками из Киева, которые занимаются поиском детей. Да, потому что во время вынужденного бегства, во время эвакуации мы знаем о том, что пропадали дети. А одновременно с этим многие, я бы сказал, вот не побоюсь этого слова, не очень ответственные люди выдают какие-то совершенно фантастические цифры о том, что на территорию России вывезено и неизвестно где находится, там десятки, сотни тысяч детей и так далее. Вот. К счастью, это не так. К сожалению, пропаганда, она работает. Пропаганда в первую очередь во все времена работает на расчеловечивание противника. Вот это самое главное, чего старается, что старается сделать пропаганда. И противостоять этому можно только простыми, конкретными, очевидными делами, в том числе поиском пропавших без вести, в том числе возвращению на родину, возвращению в семью тех, кто оказался действительно вне родины, вне семьи. Это очень кропотливая работа, и внутри этой работы приходится разговаривать с большим количеством людей, отнюдь не все из них являются твоими единомышленниками, естественно. И вот нужно находить способы взаимодействия ради достижение простой, понятной и очевидной цели. Ребенок должен жить в семье, должен жить со своими родителями. Понятная цель? Понятная цель. Очевидная цель? Очевидная цель. Ни один человек в мире в здравом уме и в твердой памяти не скажет, что это не так. Однако может много чего сделать, чтобы не случилось. Это счастье. Спасибо за интервью, Грэма. Да, спасибо тем, кто смотрел. Это был немножко такой неожиданный для меня опыт. Самое главное, я так уже привык, что когда меня последний год зовут на разные программы, в основном, конечно, мы говорим не о делах духовных, вот, а говорим о делах политических. Тут вот неожиданно мы говорили больше о делах духовных. И самые сложные, самые серьезные вопросы, которые там задавались, они, конечно, все были в рамках известной концепции, является ли Бог источником зла. Там, кстати, была одна мысль, которую, наверное, не грех повторить и сейчас в этой передаче, вот, что если Бог всемогущий, если Бог Отец, то Бог наверняка должен нести ответственность за своих детей. Это, безусловно, так. Бог не отказывается от этой ответственности, и, собственно говоря, все христианство, оно именно об этом, о том, что Бог от этой ответственности не отказывается. Но давайте посмотрим сами на себя, как мы себя ведем по отношению к своим детям. В чем наша ответственность? том, чтобы построить над ребенком своим собственным железный купол и предохранять его от всяких бед, да, конечно, мы стараемся, но до определенного возраста. Все-таки, когда ребенок вырастает, самую главную претензию, которую мы можем предъявить сами к себе, ну и к нему, она звучит очень просто. Почему мы его не научили? Почему мы не научили ребенка говорить на разных языках? Почему мы не научили ребенка умываться? Почему мы не научили ребенка, что нехорошо обижать слабых? Вот это главные претензии, потому что взрослый человек несет ответственность за свои поступки сам. Мы не можем его во всем выручить, да? Бывают, естественно, форс-мажорные обстоятельства, когда даже взрослый ребенок, например, заболел или потерял работу, или еще что-то такое случилось. Ему нужен, например, совет родительский. Вот. Но иногда бывает нужна помощь экономическая. Вот. Но это такая, я бы сказал, разовая ситуация. А глобальная ситуация постоянно – это ответственность за то, что мы ребенка научили. Так вот, в авраамической концепции мира в этом смысле мало чем отличается иудаизм, ислам и христианство. В авраамической концепции мира мы видим, что Бог, собственно говоря, всему человека научил, в частности, через Священное Писание. Если человек не хочет следовать этой науке, то это вопрос ответственности самого человека. Потому что главные глобальные беды на Земле – это результат деятельности самого человека. Вот это нужно понимать. А не говорить, что Господь Бог должен немедленно в воздухе остановить все пули, снаряды, ракеты и так далее. Вопрос обстрелов чужих городов, вопрос гибели одного человека от рук другого человека, это всегда вопрос все-таки в первую очередь к самому человеку. Зачем он это делает? Зачем он это в том числе допускает, чтобы делали другие люди? Вот. Так, ну тут что-то продолжают обсуждать мое недостоинство. Так, спасибо психологу. Да, потому что, вы знаете, это, кстати, большая ошибка, когда многие, в частности, священнослужители, говорят о том, что всего можно достигнуть молитвой и постом. Психология и психотерапия – это точно такая же наука, медицинская, да, мы же не лечим аппендицит молитвой, да, мы идем к хирургу, потому что там все понятно. Ну, голова хоть и темный предмет, как говорил герой одного замечательного фильма, но все-таки подлежит, если не лечению, то, по крайней мере, коррекции определенной. В том числе с помощью лекарственных средств. И не надо этим пренебрегать. Понимаете, другое дело, что хорошие священнослужители, они еще и обладают психологическими навыками, навыками психологической помощи, и тоже иногда могут довольно серьезно помочь человеку разобраться в собственной душе. А что, Невзоров прямо во всем не прав? Вы знаете, Невзоров очень, на мой взгляд, многом не прав. Вот, в частности, меня в последний год, скажем так, очень смущает. Это не то, что вновь открылось у Александра Глебовича. У Александра Глебовича это было достаточно давно. Любовь к публикации видео и фото с демонстрацией мертвых тел и, простите, по-другому не назову, глумливыми комментариями к этим фото и видео, с моей стороны, симпатии и ничего другого не вызывает. Какие бы благие намерения спасения человечества за этим не стояли. Вот. Поэтому я не говорю, что во всем неправда, но есть какие-то вещи, которые не позволяют мне разделить такую точку зрения. Так, почему больно телу, а не душе? По разным причинам. Да, я читаю весь чат. Вы знаете, дело в том, что тролль, он, как известно, тоже человек, в отличие от бота. Вот. С ботом разговаривать неинтересно, потому что бот – это программа. А за троллем чаще всего стоит какой-то живой организм, и с ним на самом деле важно и нужно разговаривать. Потому что, в общем-то, все 8,5 миллиардов, или сколько там уже точно людей на планете Земля живут, понимаете, они могут разговаривать. Более того, нынешние информационные технологии, мы вступили в совершенно новую эру информационную, вот, вслед за сельскохозяйственной, вслед за индустриальной, мы вступили в новую эру. Вот эта новая эра позволяет нам по-разному коммуницировать, в том числе вот таким способом, как мы сейчас с вами. И голос каждого человека важен. И вот опять же, это такая двусторонняя, я бы сказал, работа, потому что мы должны понимать, как слово наше отзовется. Вот. Я стараюсь все-таки обращать внимание на каждую реплику, хотя, конечно, очень часто за вот такими, как бы сказать, помягче, попытками вывести, например, меня из себя, я понимаю, что стоит, в общем, скажем так, некая вполне прагматичная цель, да, увести от главной темы, которую мы обсуждаем. Обсуждаем, конечно, мы весь последний год мы обсуждаем только одно: как остановить боевые действия, как минимизировать последствия, в частности, с помощью того, что мы помогаем беженцам весь этот год в разных качествах, вот, и в разных направлениях. Потому что каждый день, повторю, приходят те или иные заявки о помощи. Вот вчера мы достаточно долго переписывались с человеком, это семья беженцев из Херсона, которые в настоящий момент находятся в Нидерландах, получив там убежище. Но там есть проблема. Есть как раз вот то, что мы обсуждали, можно сказать, чуть раньше. Но есть психиатрическое заболевание у матери. И, к сожалению, в силу незнания языка, эту помощь полноценную она там получить не может, потому что нет контакта с доктором. Вот мы обсуждали возможности и вероятности ее приезда в Россию или поездки в Украину, вот, с тем, чтобы такую помощь получить там. Разные запросы бывают, разные потребности бывают. Вот это все, безусловно, последствия того чудовищного события, которое случилось 24 февраля, положив начало, вот, специальной военной операции. Я имею в виду решение о ее начале. Это абсолютно чудовищное и ничем, на мой взгляд, не оправданное событие. Так, стоит ли менять церковные доктрины в сторону экуменизма? Не пускаете ли вы еще одной религиозной революции? Понимаете, я не думаю, что нужно что-то менять и что-то насаждать, вот, но что происходит, мы видим. Мы видим, что, конечно, человечество, вот опять же, получив возможности новых форм общения, значительно толерантнее начинает относиться друг к другу. Потому что в течение сотен лет, например, существовали концепции о людях с пёсьими головами. Или уж, по крайней мере, что вот где-то там, не знаю, в Месопотамии христиан нет, а те, значит, гады, которые там живут, вот, они только прикрываются именем Христа. Были такие концепции со всякими разными словами про ересь, раскол и все остальное. А когда в 20 веке стали появляться, в том числе, новые возможности общения, новые возможности для переводов тех же самых богослужебных текстов, и внезапно оказалось, что, например, так называемые дохалкидонские церкви, которые сами себя считают православными, так вот, с точки зрения вероучительной, они действительно мало чем отличаются. Они действительно не являются чем-то абсолютно чуждым. Просто национальные церкви тех или иных стран. Армении, Эфиопии, коптская церковь в Египте, которая сохранилась до наших времен, до наших дней. И оказывается, что, собственно говоря, нам нечего делить. И нам незачем другого обращать в свою веру. Нам нужно просто донести собственную концепцию, собственное восприятие. И сказать, давайте искать точки, которые нас объединяют. Давайте искать способы взаимодействия. Мы же все равно будем жить там, где мы живем. Все равно к нам, например, в общину на службу ходят те, кто ходит. Понимаете, у нас нет задачи собрать абсолютно всех. Нас всех собирает Бог. Вот Бог нас собирает где-то там, наверху, объединяя все то хорошее, что есть в нас. А мы между собой просто должны общаться. Мы можем совершать какие-то общие дела, особенно если речь идет о делах милосердия. На памятнике, который на большом камне, который находится в урочище Сандармох, по решению, по предложению моего друга Юрия Алексеевича Дмитриева, выбиты слова: «Люди, не убивайте друг друга». Вот единственное пожелание, которое на самом деле у Бога есть к нам, ну и, строго говоря, есть еще и второе. Да, люди, будьте счастливы, войди в мою радость, говорит Христос. Но мы как-то вот эти слова все время почему-то забываем, и очень жалко. Вот, так что я думаю, что не столько единая структура нужна верующим людям, да, а нужны, в общем, действительно новые способы коммуникации. Каждый может оставаться в собственном доме, в собственной квартире. Не надо выстраивать единую управляющую компанию. Вот. Но знаете, как во многих местах, где мне посчастливилось побывать, например, в той же самой Риге, моей любимой, есть такая традиция – праздник улицы. Какое-то одно из воскресений, там осенью, например, та или иная улица, люди выносят столы, выносят свое угощение, прекращается движение транспорта. Вот, и люди, соседи, приглашают друг друга попробовать, так сказать, то, что они приготовили, приезжают какие-то друзья. Все друг с другом общаются, все это вот такое чудесное совершенно времяпрепровождение. Вот мы можем оставаться и быть друзьями, пытаясь узнать друг друга получше. Вот. Но жить-то при этом мы остаемся в своем доме, в своей квартире. Вот. И не нужно стремиться сломать все стенки, чтобы ходить из квартиры в квартиру через пролом в стене. Так, верующий психолог, как бухарь, трезвенник. Ну, видимо, вам кому что ближе, понимаете. Верующий психолог – это очень частое явление, очень большое количество верующих, не только психологов, но и физиков, и химиков, и нейробиологов, и хирургов. Вот. Так что вера и трезвость – это все-таки немножко круглое и зеленое. Понимаете, разные вещи. Так, давайте быстро до перерыва, пока у нас не пройдет. Меня очень смущают слова раба Божьи. Разве Богу нужны рабы? Нет, Богу рабы не нужны. Вот, Христос говорит о том, что вообще мы его братья и сестры. Вот, а раб Божий – это такая, я бы сказал, форма, которую родило восточное цветистое сознание и способы речи. Говоря Богу о моем отношении к Нему, я хочу высказать свое желание быть Его беспрекословным работником, то есть рабом. Вот. Так что Богу рабы не нужны. Понимаете, я, хотя подчеркнуть свою приверженность его делу, могу себя назвать рабом. Никого другого я рабом назвать не могу. Вот, давайте сейчас мы уйдем на перерыв, будет небольшой ролик и продолжим уже после него.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Так, продолжаем. Значит, вот тут есть важный вопрос. Так, он у меня убежал. Вот какой вопрос. Здравствуйте. Гибнет много детей. Что если среди них новый Христос? Тогда все пропало. Ну, я думаю, что, к счастью для человечества, и для верующей его части, конечно, Христос сейчас не должен погибнуть. Вот, я на это, по крайней мере, очень надеюсь, что его пришествие в мир, второе страшное, славное пришествие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которого по-настоящему ждут верующие христиане, не конца света, повторю, да, а второго пришествия. Вот, что оно состоится вне зависимости от тех войн и конфликтов, что родители, помните, как все-таки святое семейство от Иродовой резни убежало в Египет. Вот, поэтому место Христа сегодня, если он уже и пришел в мир пока прикровенно, оно там, среди беженцев. Вот, в этом я не сомневаюсь. Так, тут есть хороший вопрос. Так, я его потерял. Вы с Глебом Якуниным общались как-то? Да, с Глебом Якуниным я общался. С отцом Глебом я познакомился в феврале 87-го года. Сейчас точную, конечно, дату не назову. Я тогда служил в армии. Мне дали небольшой отпуск. Я приехал домой, я тогда в Москве жил, и поехал на службу к своему духовнику, к отцу Александру Меню. И там на службе был отец Глеб Якунин, который буквально накануне вернулся из ссылки. Вот. И отец Александр нас познакомил. И обратно, я рассказывал об этом на самом деле несколько раз, обратно мы ехали все вместе в Москву, ехали на такси, я сидел вместе с отцами на заднем сиденье, между ними Я помню, ничего не помню, что они говорили. Они очень много разговаривали. Там была главная тема, на самом деле, о том, что грядут перемены. Вот впереди было тысячелетие крещения Руси. В общем, было понятно, что государство советское меняет свое отношение к церкви. И главное в их, так сказать, споре было одно, да, чем заниматься: духовным воспитанием или социальным служением и политикой. Вот, ну, я думаю, вы понимаете, какую позицию каждый из них отстаивал. Вот, а я сидел между ними, не помню каких-то особых подробностей, вот, но я помню свой абсолютно щенячий восторг от того, что вот я там между ними нахожусь и вообще присутствую при их диалоге. Вот. Потом мы, в общем, конечно, общались значительно меньше, чем хотелось бы, вот. Но общались все эти годы, так или иначе. Так, почему не уберете Антихриста во главе вашей страны? Вы знаете, вопрос очень хороший. Вот. Расскажите, как это нужно сделать. Вот практически. Понимаете, я не вижу пока сегодня, и не только я, на самом деле, например, политическое руководство Украины, как я понимаю, тоже не видит способов удаления Путина от власти. И я подозреваю, что таких способов на самом деле и не существует. Я знаю другое, что Бог хочет от человека, чтобы человек изменил свое отношение к творимым неправедным делам, которые являются плодом его собственных рук. Бог хочет, чтобы человек самостоятельно изменился. И вот если все человечество, как один человек, да, в едином порыве молится о том, чтобы у соседа Вани корова сдохла, то, скорее всего, Бог такую молитву не услышит. А если все человечество будет молиться о том, чтобы царь Ирод покаялся, то, в общем, шансов значительно больше. Ну, имеющий уши, как говорится, да слышит. Пожалуйста, постарайтесь понять, что я сейчас имел в виду. Так. Сейчас пытаюсь смотреть, что вы, кроме тут каких-то между собойчиков обсуждаете. Так, пытаюсь увидеть вопрос. Так. К английскому юмору отношусь очень хорошо. Вот, английский юмор всегда очень тонкий, очень точный, как и английская литература, да, не случайно, в том числе в 20 веке, вот сейчас много произведений именно английских авторов, я бы сказал, английских христианских авторов, это и Клайв Степл-Льюис, вот, и Честертон, вот, ну и, безусловно, конечно, Толкин. Вот такую популярность обрели в мире. Так. Так, пытаюсь увидеть, конечно, еще какие были в нашей церкви на венчании пары беженцев. Да, мы, естественно, как любая религиозная организация, проводим все таинства и обряды, и венчаем, и крестим. И, к сожалению, отпеваем, потому что такое тоже бывает нужно. К сожалению, после тех чудовищных событий, повторяю, которые идут вот уже скоро год, многие люди, очень часто, к сожалению, смерть наступает не в силу ранения, не в силу минно-взрывной травмы, а в силу обострения многих хронических заболеваний, потому что, проведя несколько месяцев в чудовищных условиях, без еды, без воды, в подвалах и так далее, нам приходилось сталкиваться, что в том числе наши друзья, беженцы из Мариуполя, вот, нуждались в срочной, самой разной помощи, в том числе психиатрической, потому что нахождение под обстрелами для мирного человека, оно провоцирует очень серьезные проблемы, в том числе с психикой. И, кстати говоря, не только для мирного человека. Вот буквально вчера было вполне официально опубликовано, что Министерство обороны Российской Федерации сейчас рассматривает серьезную программу, я так понял, сделали даже какую-то рабочую группу, которая должна помогать офицерскому составу перенести посттравматический синдром. Вот. Это проблема. Это проблема. Человек на войне находится в условиях, которые, скажем так, для человека не предназначены. Война – это зло. Любая война всегда. И любая война, она всегда бьет по психике всех в ней участвующих. И победителей, и побежденных, и агрессоров, и сопротивляющихся, и так далее, и тому подобное. Всех людей она затрагивает. Именно поэтому напомню тем, кто, может быть, впервые смотрит нашу передачу, потому что я-то говорил об этом неоднократно, вообще в канонах церкви предусмотрен запрет на причастие для любых солдат, которые принимали участие в боевых действиях. На 3-5 лет после завершения военных действий солдаты по канонам церкви отлучались от святого причастия, потому что они были на войне, потому что они убивали, даже если они действовали просто по приказу своих командиров. Все равно для человеческой души это наносит непоправимый урон. Вот. Если вы не осуждаете зло в себе. Да, надо осуждать зло в себе. Безусловно. Так. Если бы Аллахом был я, мне интереснее было бы говорить с неглупым атеистом. Понимаете, вообще с умным человеком всегда поговорить очень интересно и приятно. Я вот честно могу сказать, я никогда не делю людей на верующих, неверующих, на принадлежащих к нашей общине, не принадлежащих. Я стараюсь все-таки исходить из того, что человек старается сделать. Делание иногда заключается не только в практической помощи, да, но и в словах. В словах поддержки, в словах одобрения, в словах успокоения. Это тоже, в общем-то, работа. Именно поэтому люди, кстати говоря, шли к духовным учителям, к тому же самому Христу. Люди шли с вопросом, как мне спастись. И Христос им отвечал. И попробуем не назвать это работой. Это работа. Так вот, все, конечно, зависит от того, что человек на самом деле делает в этой жизни, а не в декларации. Так, если бы не было Иуды, который считался лучшим учеником и другом, кто-нибудь сейчас... Ну, насчет того, что он считался лучшим учеником, это я не знаю. Такой концепции вообще-то нету. Вот. Все 12 апостолов, все вместе были лучшими учениками. Вот. Они кто-то отдельный. У них у всех были разные характеры, у них у всех было разное служение. Вот. Но лучших и худших, насколько я помню, в общем-то, там не выделяют. Там были три особо близких вот, ко Христу, о чем мы читаем. Иуда в это число, кстати говоря, не входил. Вот. Спорная концепция, понимаете? Я понимаю, что есть известная повесть Иуда Искариота. Вот. Но это всего-навсего такое авторское видение ситуации. Вера в Бога не мешает быть хирургом. Вот совершенно верно. Вообще вера в Бога человеку, извините, нормальному, вообще никак не мешает. Так. Сейчас, так, пытаюсь увидеть все-таки дальше. Не дальше вопросы. Так. Да, вот, к сожалению, сегодня нам весь чат забили сами. Так, по поводу Ткачева я вижу. Слушайте, ну, понимаете, я, в общем, не являюсь ни поклонником, ни его слушателем. Понимаете, те какие-то отдельные обрывочные цитаты, которые до меня доходят, они говорят только об одном, что, к сожалению, внутри централизованной религиозной организации РПЦМП есть достаточно большое количество людей, которые сегодня стали такими, ну, блогерами-пропагандистами. Понимаете, которые должны оправдать вот все, что делает руководство, все, и мы должны одобрить. Понимаете, такой своего рода политотдел. Ну, как можно к этому относиться? Ну, вот как к политотделу, понимаете. Царство мое не от мира сего, говорит Христос. Поэтому, ну, невозможно разделять цели и устремления церкви с тем, что делает государство. Вообще церковь, тоже повторю, тоже говорил об этом неоднократно. Все-таки главное право церкви в России еще во времена Великого княжества было одно – право печалования. Вот это самое главное. Церковь должна быть моральным камертоном, оценивая действия властей, оценивая действия людей с точки зрения евангельской этики. Вот в этом задача церкви в обществе. Ни больше и ни меньше. Понимаете, все остальное – это, в общем, совершенно не дело церкви. Выбирать какой путь – европейский, азиатский, вот то, с чего мы начали. То есть, понятно, что у меня могут быть некие свои собственные представления, вот, но это должны делать светские власти, должны делать политики. Определять размер налогов, понимаете, определять порядок финансирования медицинской помощи. Понимаете, для этого есть экономисты, для этого есть политики. Понимаете, вот в церкви в эти вопросы лезть не надо. И в вопросах военного строительства не надо искать экзистенциальные составляющие. Это, опять же, не дело церкви. Понимаете, если, тем не менее, кто-то из проповедников пытается такими вещами заниматься, ну, очень жаль. Понимаете, очень и очень жаль. Так, сейчас Павлов, да, Павлов известно был прихожанин, известно, в каком приходе он был, известно, каким прихожанином он был, известно, что он был верующий человек, точно так же, как и еще многие другие ученые, врачи и так далее. Высказать свое мнение о самоубийцах. Значит, смотрите. Это чудовищная проблема, тем более, что она связана, к сожалению, с большим непониманием того, о чем говорит церковный канон. Церковные каноны – это всегда была реакция на некую текущую ситуацию. Да? То есть канон – это закон. Если возникает некое явление, то общество на это явление реагирует законом. Да? Тот же самый интернет. Вот его не было, не было, потом он появился. Общество понимает, что должны быть определенные регуляторные механизмы. Да? Не было автомобилей, потом они появились. Значит, нужны правила дорожного движения. Когда церковь вводила каноны о запрете, например, отпевать самоубийц, это было связано с возникшей тогда таким, ну, я не хочу употреблять жесткое слово ересь, но, скажем так, с очень неприятным заблуждением, которое стало распространяться в том числе в церковной среде, о том, что смерть, это, смерть человека – это вещь, которая угодна Богу, что главное не затягивать собственную жизнь, чтобы слишком не нагрешить, и что лучше на, так сказать, на пике своих добродетелей добровольно уйти из жизни. Вот. Возникло такое псевдорелигиозное учение. И вот церковь на него реагировала, сказав, что вот таких людей, которые добровольно уходят из жизни для того, чтобы послужить таким образом Богу, церковь отпевать не будет. Сегодня большая часть самоубийц – это результат заболеваний. И когда вы в том числе упомянули об алкоголизме, ну, алкоголизм – это же тоже болезнь. Более того, чаще всего алкоголизм приводит к очень серьезной депрессии. И в состоянии депрессии без медицинской помощи понятно, что человек, к сожалению, может на себя наложить руки. Церковь отпевает тех, кто погиб в результате собственного заболевания. Вот. Ну, есть определенные правила. Чаще всего, конечно, нужно представить там священнику, чтобы он, так сказать, не сомневался, некую медицинскую справку там, и так далее. Но, в общем, так или иначе, понимаете, это беда, а не вина. Вот то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Это не имеет отношения к тому канону, который церковь вводила, чтобы просто объяснить, так жестко в воспитательных мерах объяснить людям, что, собственно говоря, Бог не заинтересован в нашей смерти. И не надо сокращать собственную земную жизнь в надежде этим угодить Богу. Понимаете, это просто разные вещи. Так, пытаюсь найти, есть ли еще, собственно говоря, вопросы. А пока я ищу вопросы, обратите внимание, сразу после нашей передачи будет интервью с Евгением Чичваркиным на канале «Ищем выход». Вот, пожалуйста, тоже не переключайтесь, не пропустите. Говорят, будет очень интересно, я тоже постараюсь посмотреть. Так. Тело физически сдается вслед за психикой. Да, дорогие друзья, потому что соматику никто не отменял. Понимаете, человек – это некий единый комплекс. Дух, душа, тело, как определил в свое время известный, кстати говоря, хирург, известный ученый Лука Воина-Ясенецкий. Вот, лауреат, кстати говоря, сталинских премий за книгу «Очерки гнойной хирургии», вот, и при этом епископ церкви. Мы едины вот в этом трехсоставном своем существовании. Поэтому, естественно, все. И болезнь угнетает сознание, и угнетенное сознание провоцирует соматику. Вот. Все это нужно иметь в виду, понимаете? Все-таки человеку очень-очень нужна гармония. Вот. Так, был ли Христос, который включил религию и власть? Хороший вопрос. Исторически подтверждено, что был. Так, в здоровом теле здоровый дух. Так, единство всего человечества, с одной стороны, несбыточная мечта, а с другой – объективная реальность. Ну, вот в том-то и дело, что, понимаете, мы сейчас, оказавшись в новой реальности, информационной реальности, мы становимся постепенно единым человечеством. Понимаете, без всяких социальных потрясений. Ну, то есть, как без потрясений? С потрясениями, да? Потому что и войны, и эпидемии, и возможный голод, которого как раз ждут многие экономисты в связи с разрывом товарных цепочек и так далее. Да, человечество единое. Самое главное, появляется информационная возможность единства. В любой точке мира можно увидеть, услышать, вот как сейчас мы с вами онлайн видим и слышим друг друга. Вот это самое главное. То есть земной шар очень маленький. 8 миллиардов человек – это безумно много, да? И в то же самое время мы знаем прекрасно теорию пяти рукопожатий, которые говорят, сегодня уже сократилось даже до трех-четырех. Понимаете, то есть от одного человека к другому всего-навсего 2-3-4 рукопожатия. Понимаете, очень короткие связи. Вот научиться жить, понимаете, не то, что наша деревня на выселках и живем как хотим, понимаете, лаптем щи хлебаем и вас не спрашивают. Понимаете, нет, такой возможности уже практически ни у одного человека не остается. Мы так или иначе единое человечество. Понимаете, не многополярный мир, не там еще какая-то концепция, а концепция единого человечества. У нас одна Земля. На Марс мы пока еще не полетели и не колонизировали. Понимаете, если мы уничтожим собственную Землю, вторую нам по почте ни Озон, ни Алиэкспресс не доставит. Вот ведь в чем, опять же, проблема. Ну, так. Так, так, так. И смотрим, есть ли что еще. Если будет хороший вопрос, ну, наверное, сегодня мы уже не успеем обсудить. Вот. Если человек не крещенный, как его поминать? С любовью. Понимаете, мы поминаем любого человека, который покинул этот мир, с любовью. И говорим, Господи, он тоже был человеком. Мы его любили, мы его знали, мы о нем переживали. Мы, возможно, переживали о том, что он не полностью реализовал себя. Вот и все. Церковные правила, они в каждой конкретной общине могут разниться. Вот, на самом деле, самое главное поминание, да, это на нашей личной молитве. Понимаете, вот эти все истории про то, что сдайте там записки в 7 монастырей и заплатите там за годовое поминание, ну, это, извините, маркетинг. Понимаете, главное, чтобы человека поминали, чтобы о человеке молились те, кто его знал. Ну, и когда мы просим каких-то своих друзей, духовных друзей, поминать того, кто нам близок, это немножко другое. Понимаете, это не просто формально за деньги поданная бумага, вот, которую безэмоционально читает незнакомый вам человек. Вот. У Бога все живы, и у Бога все люди, братья и сестры, понимаете, вне зависимости от их формального принадлежности или непринадлежности к той или иной религиозной организации. Так, 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 вот пытаюсь найти, может быть, пытаюсь найти, есть ли еще у нас вопросы. Кажется, вопросов больше нет. О чем я хочу сказать в самом конце? Я после эфира в комментариях программы с разрешения наших модераторов, с разрешения редакционного руководства оставлю ссылочку. Сейчас можно подписаться на небольшое пожертвование для нашего центра помощи беженцам и вынужденным переселенцам петербургского. Там подписка в размере 200 рублей, согласитесь, что это очень и очень немного. Но нам очень важны вот эти регулярные пожертвования. Это не отменяет, к сожалению, разовых сборов, которые мы периодически ведем. Вот, потому что ситуации разные, в том числе связанные с высокотехнологичной медицинской помощью. Операции стоят очень дорого для людей без полиса, как вы понимаете, не имеющих квот на такую медицинскую помощь. А вот эти 200 рублей, но регулярные ежемесячные платежи нам очень-очень важны и очень-очень помогают, потому что подавляющее количество той помощи, которую мы оказываем, это поговорить, это организовать, это помочь, это проконсультировать и так далее. Вот. И для всего этого, к сожалению, мы вынуждены платить довольно большие деньги, чтобы арендовать помещения, в которых мы это все делаем, в частности. Ну вот, спасибо большое, друзья, за то, что выдержали этот эфир. Будем продолжать. Встретимся через неделю на канале «Ищем выход». Поговорим о том, что за неделю случилось и что грядущий день нам готовит. Всего доброго, до свидания, не переключайтесь, точнее, переключайтесь на канале «Ищем выход», интервью Евгений.